говорите, Милли, положить на Милли с прибором.
Я его что?
Мне Милли.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 февраля, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там трехбальные пробки. Дальше обещают только хуже. 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Главная проблема – это внутренний МКАД на северо-западе от Новой Риги до Ленинградского шоссе. По сути, нормального движения нет. Сначала одна пробка, после Волоколамки немного проедете, но потом опять другая пробка. В общем, это надолго. Если есть возможности, этот район лучше объезжать. Еще на внутреннем МКАДе есть проблемы в районе Киевского шоссе, на третьем транспортном кольце проблемы от Беговой до проспекта Мира. Такая стандартная история, о которой мы знаем буквально каждый день. Еще одна почти ежедневная история, это шоссе энтузиастов, соответственно, от одноименной станции метро в сторону Московской кольцевой автодороги. Там обычно пробка небольшая, но и в ту, и в другую сторону. Что удивительно, и прямо сейчас она, например, в сторону центра, бордового цвета. Видимо, дорожно-транспортное происшествие. Следим за этим, следим за новостями. Доля учителей до 25 лет увеличилась за последние 5 лет всего на 1.5%. Об этом в срочной новости заявляет вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Он сегодня на правительственном часе в Государственной Думе выступает. Еще из срочных сообщений: Совет Федерации собирается в правительство обращаться по вопросу создания условий для изучения мигрантами русского языка. А еще Чернышенко там же в Государственной Думе говорит, что правительство прорабатывает вопрос о том, чтобы поощрять учителей за успехи учеников. Это, видимо, неспроста именно сейчас эти срочные новости, потому что школьная тема у нас сегодня в рамках программы «Своя правда». В этом часе мы будем обсуждать не столько поощрение учителей за успехи учеников, о которых говорит сейчас в Думе Дмитрий Чернышенко, сколько о другом. Об этом говорят... над этим, похоже, работают депутаты в Государственной Думе. Вот, например, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Метелев сказал на прошлой неделе: «Двойки за поведение в школе необходимо вернуть. Это, говорит, может стать одним из способов борьбы с травлей в школах. Важно, чтобы не только двойка была, но полноценная система профилактики деструктива и особенно школьной травли». Если посмотреть, к примеру, зайти в интернет и написать «двойка за поведение», то первое, что ты находишь, большое количество разного рода статей, информации о том, как неправильно ставить те или иные оценки за поведение, особенно двойки. Там даже жесткие такие обсуждения идут, законны ли двойки за поведение, но, судя по тому, что над этим работают депутаты Государственной Думы, даже если это незаконно, вполне вероятно, что в ближайшее время законным станет. Мы как раз поговорим о том, надо ли в школе оценивать поведение, надо ли ставить двойки, надо ли это разрешать, если ставить, то кому, ну и так далее. Сергей Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение». Сергей Леонидович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Наталья Любомирская, руководитель Центра функциональной грамотности в компании «Мобильное электронное образование». Наталья Вениаминовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Итак, у меня вопрос. Значит, депутаты говорят, надо как-то бороться со школьной травлей, поэтому надо возвращать оценки за поведение. Оценок за поведение нет довольно давно, и, судя по всему, у учителей это вызывает, мягко говоря, недовольство. Сам разговор о том, что это может быть. А почему, Сергей Цибульский?
Ну, я попытался разобраться в этой проблеме накануне нашего, накануне нашей встречи. Вообще вопрос действительно дискуссионный и сложный. И мне, как учителю, с одной стороны, я далеко за 25, да, я еще помню, как мне ставили оценки вот именно в дневник за поведение. И в советской школе это была норма, и здесь никаких проблем не было, но вопрос в другом. Оценка ставилась непосредственно за твое личное поведение. С другой стороны, конечно, это как рычаг воздействия на ученика, ну, так или иначе, да, он был в руках учителя. Сейчас такого нет рычага. Сейчас мы по-другому воздействуем на детей, и школа поменялась, и дети, главное, общество, само, вот сами дети поменялись, они другие, и к ним нужны другие подходы. Согласен. Но, в принципе, по большому счету, я не против этой двойки или пятерки, или там действительно оценить поведение ученика в школе. Но здесь связывают поведение с его травлей своих собственных, там, как это, одноклассников.
Но это он же плохо себя ведет.
Но, подождите, плохо себя ведет, это там, я не знаю, разбил цветок, там, перевернул парту, там, нахамил кому-то, это одно. А когда ты травишь одноклассника, ты же можешь это делать не обязательно в каком-то таком активном виде, там, улыбаясь, там, или переписывая кому-то что-то там в WhatsApp или в соцсетях. И это, как ты это оценишь? То есть здесь совершенно четко нужно понимать, нужны критерии конкретные, как я понял из той дискуссии, которая есть сейчас в обществе. И Минпросвещение как раз об этом тоже говорит. Что значит оценка или там двойка, пятерка, да? Нужны какие-то критерии. Вот я как учитель, я просто об этом думал, не знаю, может, коллега согласится, не согласится, но я человек, и бывают любимые ученики, нелюбимые ученики, да, ну, может быть, действительно он плохо себя ведет, но при этом на уроке он хорошо отвечает. Он хорошо отвечает, и я должен его оценить как учитель-предметник за предмет, а за его ответ по моему предмету, а не за то, что он там, я не знаю, 10 раз повернулся, качался на стуле, не знаю, что там делал.
Ну, это же,
да,
просто две разных оценки,
вот,
нет?
Вот. Юрий, об этом-то и речь идет. Тогда оценка за поведение. Мы очень... И когда ее убрали, 2000-е годы, очень часто ставили оценку ребенку за поведение. Ты плохо себя вел на уроке, тебе 2. А в смысле 2? Я что, плохо по математике ответил? Я еще что-то? Да, у меня в тетрадке все записано. У меня все ответы решены.
За что 2 по математике? Да, нет, 5 по математике, 2 за поведение.
Да, но это в одну и ту же клетку ставят. И получается, что у тебя средняя оценка за урок 3. 3 за что? Как? Ты оцениваешь что именно? Его поведение? Тогда нужна действительно другая совершенно вот клетка, другой совершенно часть журнала, куда я ставлю оценку за его личное поведение.
А что с результатами? Ну вот вы поставите вторую оценку, а что дальше?
Это я не знаю.
Ну, вот с вашей точки зрения, ну, если бы она вернулась.
В советской школе была всякая какая-то трудовая дисциплина, да. Если что, ну, моешь там, не знаю, фасад школы, убираешься там еще где-то. Сейчас по закону об образовании мы не имеем права без разрешения родителей, например, даже на субботник детей вывести, да, чтобы он держал грабли в руках. Это значит, нужно разрешение, бумажка от мамы и папы. Ну, реально, в школе я видел и знаю, нарушают, но это неправильно. Это, ну, реально по закону... Я как учитель не имею права заставить ребенка трудовой дисциплиной какой-то там что-то делать, да? Но,
хорошо, ладно, а не трудом, а как-то иначе, как вот тут Метелев говорит, создать полноценную систему профилактики деструктива.
Ну, это пожалуйста. Но это не к учителю, это должны действительно люди заниматься, те, которые профессионалы, которые этим занимаются.
Ну, это
у меня на уроке есть, если я профессиональный учитель, у меня дети не могут вести, ну, так, чтобы я ему поставил еще 2 за поведение, да? То есть это что, урок плохо проведен? То есть им делать там нечего?
Да хорошо, или между уроками, но в школе.
Задание не подготовлено. Да, вот это другое дело. Но здесь уже надо думать. Вот еще раз говорю, это не вопрос вот так вот. Завтра ввели оценку и всем поставили.
Ну, есть что обсуждать, действительно. WhatsApp вы упоминали. Я должен сказать, что он принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена. Мы продолжаем. Итак, двойки за поведение в школах нужно вернуть. Говорят в Государственной Думе. Тем временем учителя довольно бойко обсуждают вопрос того, насколько вообще законно оценивать поведение в школе. Наталья Любомирская, руководитель Центра функциональной грамотности компании «Мобильное электронное образование». Наталья Вениаминовна, с вашей точки зрения, оценки нужны или нет?
Я много проработала в школе с 90-го года и, в общем-то, общалась в основном с подростками. Я категорически против отметок за поведение, честно скажу, потому что я считаю, что это волюнтаризм учителя, потому что нет четких критериев, ну, непонятно,
за что. Ну, так разработаем.
Ну, вы знаете, есть совершенно другая система воспитания, которая именно должна быть в школе, именно как система. Должны быть определенные правила, должен быть кодекс ученика, должен быть кодекс учителя, должен быть дисциплинарный комитет, который разбирается с жалобами от детей, от учителей там, и так далее. Вот. И это должно быть все прозрачно. А двойку, которую поставит учитель, ну, он меня не любит, поэтому он мне всегда ставит двойки. И есть еще один аспект, о котором мы не задумываемся, но, вы знаете, это вот биологически заложено, я как биолог могу утверждать это, биологически заложено в подростках бунт против взрослых. И это абсолютно необходимая история, потому что если бы человек в этом возрасте, в молодом возрасте, не бунтовал против своих родителей, против того, как устроена его жизнь сейчас, мы бы, извините меня, так и остались бы в каменном веке.
Есть потому средний уровень бунта, а есть что-то запредельное. Вот с этим надо
вот
бороться.
Это, понимаете как, есть как бы недовольство, сомнения, споры, дискуссии. Это одна история. Есть нарушение правил, нарушение кодекса поведения, как, например, та же самая травля, это уже должно караться не двойкой, ни в коем случае, а это должно определенными санкциями, определенными мерами. Потому что, ну, например, в школе, в которой я проработала, это последняя была школа такая, ну, сейчас я в онлайн-школе больше сотрудничаю, а школа именно в Подмосковье, очень сильная, хорошая школа. Там был четко разработанный кодекс правил поведения. И были прописаны истории. Например, нулевая толерантность. То есть единственное нарушение, и ребенка просто могли из школы отчислить.
Вот. А мы-то вот не можем отчислить из общеобразовательной школы. В этом-то тоже есть проблема.
Правильно. Но если могут быть такие нарушения, которые требуют уже привлечения. Детская школа милиции, там, ну, вернее, и так далее. То есть это вот у нас в школе было, поскольку школа была с большим конкурсом поступления, со всей страны дети приезжали, то у нас была так называемая вот нулевая толерантность. За что каралось это? Ну, например, первый же случай замеченный употребление наркотиков. Все, это шло автоматически отчисление из школы, то есть тут никто даже не разбирался. А если ребенок, например, какие-то грубые слова сказал учителю, он получал предупреждение в следующий раз, соответственно, если это повторялось. То есть прописано было, причем составление этого кодекса, оно было вместе с детьми. И дети активно участвовали в этом, потому что это и есть воспитание.
Но если вот так отчислять из школы, в результате кто-то останется без образования, а это невозможно по закону.
Да.
Значит, еще раз говорю, это была действительно это частная школа, которая с высоким конкурсом и так далее, да, и очень высоко котирующаяся. Здесь была такая возможность. Ну, на самом деле, там дети были на стипендиях, и достаточно было просто снять стипендию, и все уже ребенок не мог учиться. Вот. Если это государственная школа, еще раз говорю, в этих ситуациях есть вышестоящие органы, правоохранительные органы, которые привлекаются, ребенок становится на учет и подключаются специалисты, которые должны этим заниматься. От того, что учитель поставит двойку ему за поведение, такому ребенку вообще не холодно, не жарко. Он вообще на это не будет реагировать. Зато вот это вот право учителя оценивать поведение какими-то отметками, которые еще как-то потом будут влиять, извините, но мы будем выращивать подхалимов, тех, кто будут стараться угодить учителю. Самое главное, чтобы он меня любил.
Главное, чтобы он не заметил то, что я сделал.
И не заметил то, что я сделал. Да.
Жалко дитятка, пусть родители моют и протирают. Кто упустил воспитание, сам начнет перевоспитываться, пишет 144-й. Но главное понять, как это организовать. Значит, вы уже идете даже дальше. Вы считаете, что школа за плохое поведение ребенка должна иметь право заставлять людей, родителей, заниматься принудительным трудом. Ну, как-то так это звучит, 144-й. Григорий, мне математичка ставила двойки за то, что я на стуле раскачивался. Она мне 8 двоек в журнал поставила. Пришлось, правда, исправлять, решая задачи, а не сидением смирно на стуле. А, Виталий, у нас даже относительно оценок по предметам возникают жаркие и острые дискуссии. Либо завышают для слабых детей, либо для детей знакомых учительницы, либо и, возможно, вообще денег дали. Представьте себе, появится оценка за поведение. И если от нее что-то серьезное будет зависеть, это о чем будут говорить в школе. Но люди пока, во всяком случае, скорее о другом, о том, что это надо делать. Ну вот, например, один из наших слушателей, 463-й, правила поведения в школе – это дисциплина. А раз дисциплина, значит, за нее нужно получать отметки. По-моему, логика абсолютно железная. Что скажете, Сергей Цибульский?
Логика железная. Но понимаете, в чем дело? Плохое поведение в школе – это что? Это же не как бы причина проблемы там, да, это же итог некий. И почему ребенок так себя ведет? Первый, ну, хорошо, биологические такие особенности, да, развитие организма, потому что бунтарский возраст, переходный период, все понятно. Но есть же еще какие-то, что на него влияет? Религиозное воспитание, там, климат в семье, воспитание в обществе, общественные какие-то моральные ценности, которые несутся. И отовсюду, и из интернета, и по телевидению, и среди подростков, с которыми он общается. Это же все вместе выливается в определенный такой комок вот этого поведения, которое мы видим в результате. И я, как учитель, должен оценить его, да? Здесь именно педагогическое мастерство от этого все зависит. Насколько ты прорабатываешь поведение ребенка в школе, насколько ты с ним готов поговорить. И здесь, еще раз, может быть, кому-то это будет неприятно, но я напомню, что у нас было серьезное сокращение службы психологической поддержки и психологов в школе. Все это свелось в некоторых школах, когда те же завучи или там учителя какие-то заканчивали типа курсов подготовительных, да, но они не являются профессиональными психологами в том плане, которые практикуют именно непосредственно...
Люди вам не об этом пишут. Они говорят, что учителя должны быть не психологами. Психологов учителя, мы не любим. Должны быть, они должны быть воспитателями.
Да, но у нас традиции нет такой в школе, в России, в принципе. Родители воспитывают ребенка, учитель воспитывает ребенка, но есть проблемы, которые нужны какие-то третьи лица, чтобы разрулили, да. Я как... педагог, которую ставлю оценки, я как классный руководитель, и я же еще и оцениваю или воспитываю, но это слишком, да. Я могу внести свою лепту только совместно с родителями, и хорошо бы, чтобы еще школьный психолог к этому подключился. Хорошо. Меня, вот когда у меня были такие проблемы в школе, действительно, когда я был классным руководителем, спасали именно психологическая служба поддержки. Реально приходили вместе с родителями, садились, выясняли, объясняли, смотрели. На уроках давали, действительно, правильно говорят, домашнее задание или задание дополнительное. Тогда ты можешь оценить, тогда ты можешь оценку поставить не за поведение, а за знания. Но все равно это очень сложная такая история. Это не просто так. Он покачался на стуле, два поставил, и все.
Ладно, вернемся. Теперь, Наталья Любомирская, это вам. Правила поведения в школе своего рода дисциплина. Раз дисциплина, за нее нужно получать отметки. Я бы, правда, тут добавил к сообщению 463-го. Тогда ведь должен быть и учитель-предметник по этой дисциплине.
Нет, здесь под дисциплиной имеется в виду не предмет, который преподается, а дисциплина имеется в виду именно как бы насколько человек ответственен, насколько он выполняет эти правила, насколько он, ну, как бы находится в социуме и с ним взаимодействует таким образом, что, понимая, что есть и другие люди, и надо уметь с ними налаживать контакт и так далее. Опять же, подчиняться просто правилам. Потому что мы все живем в обществе, где у нас есть наши «хочу» и есть то, что мы должны делать. И это очень важный момент. Оценивать это отметками, человек то есть подчиняется правилам или не подчиняется, но это смешно.
Ну, хорошо.
Это не отметка.
Ну, ладно, не отметками, просто отчислять.
Должна быть определенная система воспитательной работы, которая именно воспитывает. Учитель всегда воспитывает. Вот нет такого, что я сейчас предмет даю, а сейчас я начинаю воспитывать. Учитель посмотрел, удивленно поднял бровь. Он уже высказал свое отношение к тому, что ребенок делает, что он говорит. И тем самым он оценивает его. Совсем не обязательно ему говорить, я тебе ставлю 2. Это не нужно. Всегда между ребенком и учителем существуют определенные взаимоотношения. И здесь очень важно, чтобы дети этого учителя слушали. Не просто слушали, но еще и слышали. Они его уважали. Для них было бы важно их мнение. Я, например, когда только начала работать в школе, это случилось в 90-м году, был такой период интересный в нашей системе образования, когда люди из науки могли пойти работать в школу, не имея педагогического образования при этом. И я, когда начала работать с старшеклассниками, я сначала не могла понять, почему они мне все время не сдают вовремя работы, задерживают их, все время оттягивают. И потом оказалась очень простая вещь. Он говорит, мы боялись вас огорчить. То есть, им казалось, что если он что-то не доделает, что-то сделает не так хорошо, то есть, настолько им хотелось, в общем-то, чтобы я была ими довольна, просто на вот этом взаимоотношении. Дети вообще удивительные существа. Они настолько открыты, они настолько вообще максималисты в своих отношениях. Они, извините меня, если любят, так любят. Если ненавидят, так ненавидят. У них не бывает серединок. А вот этими двойками за поведение мы что, хотим их загнать в какое-то вообще прокрустово ложе?
Хорошо, тогда давайте вернемся. Представим себе, есть дети, которые ненавидят. И с ними надо что-то делать
вот
для того, чтобы...
Вот с ними и должны работать психологи, потому что это уже более серьезная история, чем просто.
То есть это, по-вашему, получается сразу уже психологи и инспекция по делам несовершеннолетних?
Почему? Психолог – это норма, это нормально.
Это норма. Я абсолютно поддержу здесь коллегу. Это катастрофа, то, что у нас сократили психологов в школах. Вот в школе, в частной, где я работала, у нас был огромный пул этих психологов. Их было там человек 8, наверное, на разные параллели, на разные проблемы, потому что школа с высокими требованиями, дети находятся в высококонкурентной среде, они все стремятся там побеждать на олимпиадах и так далее. Это создает определенное напряжение в школе. И здесь психологи нужны. То есть учитель, он, конечно, и психолог тоже, но бывают ситуации, когда нужен уже профессионал.
Ну вот смотрите, Татьяна пишет, у нас в первом классе девочка посылает всех на 3 буквы. Правда, у Татьяны дальше написано, учителя терпят, родители ничего с ней сделать не могут. Ну, там точно как-то от родителей это зависит, но неважно. А учителю-то что делать, пишет Татьяна? Просто, получается, терпеть и страдать, ведь выгнать нельзя.
Я согласен с Татьяной, да. В ряде случаев у меня связаны руки, я не могу ничего как педагог сделать, потому
ну, хорошо,
что выгнать из класса я не могу, потому что я ответственный за жизнь ребенка, и если я выгоняю за дверь, я перестаю его видеть визуально, соответственно, что он там сделает, пойдет, упадет, разобьет ногу, и так далее, это ко мне проблема уже, у меня проблема будет, да, выгонять из класса я не имею права, и по закону тоже, потому что во время урока зона ответственности моя. Дальше, если он хамит, кричит, бегает по партам во время урока, ну, давайте уж прям крайняк возьмем какой-нибудь такой.
Ну, да.
Да, я не знаю, что делать, в том плане, что, ну, да, мы же говорим сейчас о каких-то элитных хороших школах, где отобранные дети, которые мотивированы. Но давайте обыкновенную какую-то среднюю школу в обыкновенном городке нашем возьмем, которых большинство в России, ну, у нас учителей 1 000 000 человек, больше даже. Даже вот что делать обыкновенному педагогу с большим стажем работы, она же не будет бегать за ним там по классу или еще что-то. Меры воздействия, ну, нулевые почти.
Но, с вашей точки зрения, какими они должны быть?
Прежде всего, вот смотрите, это авторитет педагога. Но авторитет педагога зарабатывать вот этим вот кнутом, это невозможно. Это не авторитет получится. Это, ребенок будет бояться. Но уважение это не будет уважать. Ребенка.
Хорошо, мы должны сделать перерыв. Прямо сейчас будет информационный выпуск. Голосование, я его еще не объявил. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Оно продолжается, очень активное, почти 600 600 человек уже есть. В Госдуме призвали вернуть двойки за поведение в школах. Поможет ли это навести порядок в классах? Да, однозначно, первый вариант. Второй, нет, не наведет, но наказывать за плохое поведение надо. И третий вариант, это не нужно ни для порядка, ни для наказания. Три варианта ответа. Сергей Цибульский, с нами Наталья Любомирская. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 февраля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим за тем, как едет город. Все делаем в прямом эфире. В этом часе в рамках программы «Своя правда» двойки за поведение в школах, которые, говорят депутаты Государственной Думы, надо возвращать. Обсуждаем. Сначала пробки. 4 балла прямо сейчас. 4 балла обещают на 6 вечера. А как максимум на сегодня 5-бальные пробки в прогнозах в районе 19 часов. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, Центробанк понизил курс доллара. А теперь уже 95 рублей 80 копеек. Курс евро и тот меньше 100 рублей, 99,20. Это из сообщений, которые в эти минуты приходят с ленты. ТАСС зачитывал в данном случае. Ну а РИА Новости, впрочем, ТАСС тоже, в эти минуты пишут об отключении на Запорожской атомной электростанции высоковольтной линии энергоснабжения на 330 киловольт, ферросплавная 1. Еще раз напомню, эта высоковольтная линия отключена. Причины, насколько я понимаю, непонятны. Сейчас давайте. Нарушений пределов условий безопасности не зафиксировано. Собственные нужды запитаны от другой линии, которая на 750 киловольт. Это отдельные детали из этих сообщений. Тема, которую мы обсуждаем в прямом эфире. Здесь в студии учитель истории школы «Золотое сечение» Сергей Цибульский и руководитель Центра функциональной грамотности компании «Мобильное электронное образование» Наталья Любомирская. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Голосование продолжается. В Госдуме призывают вернуть двойки за поведение в школах. Говорят, это поможет профилактике деструктива. Поможет ли эта мера навести порядок в классах? Задаем мы вам вопрос. На голосовании три варианта ответа. Да, однозначно. Нет, не поможет, но наказывать все-таки надо за плохое поведение. И не нужно наказывать ни для порядка, ни для наказания. Другая история. Как-то по-другому все это должно работать. Голосование идет. Более 600 человек уже проголосовали. Через 20 минут будем подводить итоги. Теперь много сообщений от наших слушателей. Значит, что у нас? Сейчас будут богатые семьи, и они будут воспитывать своих детей. При этом воспитанные получат образование и заживем. Кстати, воспитывать будут сами, а не доверять это Министерству образования, пишет 150-й. Так вот, люди, которые, неважно, богатые или небогатые, которые воспитают как-то своих детей, они как-то получат образование и как-то заживут. Но ведь будут люди, у которых с детьми будут проблемы. И вот эти проблемы мы сегодня обсуждаем. А вы об этом не пишете, 150-й. Вот в чем история. Теперь, в каждую рабоче-крестьянскую школу мини-Макаренко или педагога-новатора не поставишь, их просто нет. Есть учителя, которые есть. И с этим, мол, надо работать. Не очень понятно все-таки про оценки-то. Ну вот будут оценки за поведение в школах. Вот появятся эти оценки. Что с ними можно сделать? Даже депутат, который говорит, надо, чтобы оценки вернулись, он говорит, надо ведь не только оценки, надо, чтобы какая-то полноценная система профилактики деструктива. Вот мы попытаемся разобраться, или пытаемся уже разобраться, какой должна быть эта полноценная система профилактики деструктива, а главное, нужны ли в этой системе двойки за поведение. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер. Ну вот я согласен с гостьей, что у нее там толерантность была. Ну, толерантность немного такая, может быть, не очень определенная форма. Но вот, в принципе, толерантность или что-то похожее я бы ввел в систему оценки. И еще добавил бы, так как это было в свое время, в советское время, это прилежание. Это о многом говорит тоже характеристика человека, характеристика ребенка. И вот поведение, прилежание и толерантность, или и обязательно отношение к труду. Вот как-то одним словом или, может быть, двумя, тремя, но это надо обязательно... отношение к труду, не прилежание как таковое, а именно отношение к коллективному труду.
Не, ну подождите, вот это... давайте. Вы начнете это дело оценивать, и что изменится?
А это никак не должно влиять, допустим, на поступление в институт с точки зрения оценки его знаний. Знания оцениваются по предметам.
Чтобы были просто?
Но это может быть принято во внимание при прочих каких-то там условиях и обязательно для поступления в какие-то вузы, ну, например, военный вуз или в вуз педагогический и так далее.
Это а, то есть в какие-то вузы, где не обязательны эти оценки, тогда это будет не учитываться.
Ну, это очень сложная история.
Про прилежание, кстати, Борис Семенович не единственный. Тут уже кто-то написал, оценку за прилежание надо вернуть.
Люди как-то живут на другой планете и, по-моему, думают... про школу, ну, какими-то... Я не знаю, откуда знания эти берутся. А, у нас был такой момент, когда мы вводили военное патриотическое образование в школах, да, и зачастую это выливалось во что? В то, что в кадетские классы отдавали именно детей, которые сложные, с которыми сложно справиться, и считалось, что вот пускай эти военные воспитывают. Угу. Представляете, бедному полковнику, и, да, достается такой суперкласс, где, куда слили буквально со всей школы самых сложных, самых таких деструктивных подростков, которые готовы там разорвать все что угодно. А он при этом, он военный человек, он привык к дисциплине, а этой дисциплины-то у них в голове-то и нет. И вот это вот очень сложное, создается действительно атмосфера, где получится, не получится, но вот здесь-то психолог-то как раз и нужен, а не военный человек, который бы строил там и шагом они маршировали бы там вместе с ним. Не решает
вот
эту проблему.
Опять... психологов, а люди опять про общественно полезный труд.
Да не решает это.
Татьяна 590-я. Для тех, кто себя плохо ведет, должны быть общественно полезные работы. Пусть мусор собирают, окна моют. Может быть, правда, Наталья Вениаминовна?
Ну, я хочу сказать немножечко о другом. Дело в том, что для того, чтобы работала нормальная система воспитания в школе и профилактика деструктива и так далее, все, о чем говорится, для этого необходимо создавать сообщество детей, а дети должны понимать, что они живут в коллективе и должны это сообщество формировать. Единственный способ, который это хорошо делает и просто, это коллективные творческие дела. Вот в школе, в которой я начинала работать и в которой мои сыновья учились, они уже там ему за 40 обои, был «Остров сокровищ», организация, которая именно была внутришкольная организация. Дело в том, что наш директор в свое время, увидев, что пионерия не стала, комсомола не стала, и образовался вакуум. И вот он позвал молодых ребят, которые создали эту организацию. Организация открытая, в нее вступают любые, кто хочет, тот и начинает работать в этой организации, имеется в виду дети. И они... организуется система отрядов, система межвозрастного взаимодействия. Был свой живой уголок, но только с травоядными, ну, чтобы можно было легко прокормить. Школа отдала подвал под эту организацию, чтобы они, ну, в школьный подвал переоборудовали, и там они жили. Они каждый год выпускали по 2-3 спектакля. У них были определенные игры деловые, та же самая «Зарница», которую они проводили. И вот это вот коллективное творческое дело, оно захватывает детей, и это и есть то, что формирует взаимоотношения между детьми, и формируется сообщество. Были в школе дети, которые сторонились, они вот только, я буду только там учиться, там получать свои пятерки или там четверки, а были дети, которые и учились, и, соответственно, работали активно в этой организации. И самое замечательное, они и газету свою издавали, и фильмы снимали, и мюзиклы ставили, и выезжали в трудовые лагеря, когда в лагерь просто выезжают летом и занимаются там прополкой, там, ну, вот договаривались с каким-нибудь там хозяйством фермерским. И, соответственно, там настолько активная жизнь была, что все туда стремились. Но было четкое правило. Извини, если ты не успеваешь в учебе, то ты не можешь участвовать в этих коллективных творческих делах, потому что твоя задача номер один – это учиться. Учиться, быть вообще таким, что с тобой приятно другим детям, а это и есть поведение. И вот именно через вот это вот влияние, создание такого межвозрастного, еще было замечательно то, что оно межвозрастное, это сообщество. То есть там дети-старшеклассники, они помогали младшим, и вот, вот эти все отряды создавались, например, отряд издательские, те, которые газеты...
Разновозрастные.
Разновозрастные, да.
Ну, это вот про Макаренко, про систему фактически. Я тоже в такой школе учился, да, и мы все ценили, что нас, нам доверяют, что мы... Но, понимаете, это все равно должен быть такой человек, такой суперучитель или такой директор, который бы построил, сделал и организовал это. А потом дети, конечно, здесь, будут идти.
Здесь нужна команда молодых ребят, которые за это возьмутся, и директор, который им доверяет.
Так, у нас... Это вопрос, как бороться с этими без двоек за поведение, вы понимаете,
да? Но это какая-то негарантированная история. Люди все-таки более простыми какими-то понятиями пытаются оперировать. Так или иначе, говорят о том, что должна быть предусмотрена история, при которой человек остается без образования. Что вы думаете по этому поводу?
Но мы не можем этого сделать, потому что закон говорит о том, что они должны...
У нас есть депутаты Государственной Думы, к примеру, они могут изменить закон.
Да, ну, нет, должна быть определенная ступень образования должна быть обязательной. Ну, скажем так, как основное общее образование, оно должно быть обязательным. Оно может быть разного уровня.
Ну, так если человек не хочет себя держать в рамках поведения...
Если мы говорим о государстве, и мы мыслим государственным умом таким, да, то у нас хорошо бы было бы, если бы процентов 90 имело высшее образование, тогда бы у нас у людей открывалось огромное количество возможностей для развития бизнеса и управления и всего прочего. Но у нас такой возможности нет. Если мы сократим вот это образование, то мы вернемся в какие-то 20-е годы, где там в партийной структуре там 4% имело только там начальное образование, все остальные были без образования. Но это, нет, это не гражданская война и все прочее. Нам такое нельзя. Нет, мы вперед должны идти.
Посмотрите, у нас на самом деле сейчас, слава богу, в нашей стране стали обращать внимание и активно занимаются средним профессиональным образованием. СПО, это вообще, я считаю, это правильная история. Совсем не обязательно, чтобы все были с высшим образованием. Это не обязательно. Должна быть определенная иерархия. Среднее профессиональное образование, когда люди получают хорошую профессию и могут хорошо работать и двигаться. Но вы поймите, совсем не обязательно, чтобы все общество состояло из одних Эйнштейнов.
Конечно.
Это просто невозможно. И должно быть... Но здесь очень важно, что даже те, кто не Эйнштейны, они не чувствуют из-за этого себя убогими и какими-то недоразвитыми и так далее. Потому что откуда возникает вот это вот стремление... травли или какого-то деструктива. Это возникает именно в том случае, если человек не тянет на какой-то определенный стандарт, а ему хочется доказать, что он все-таки ценность. И он тогда пытается какими-то другими способами...
Зависит более успешным, да.
Да, другими способами пытается свою успешность доказать. И если мы создадим систему, когда совсем не обязательно, чтобы ты был там семи пядей во лбу и какой-то суперумный, или там, ну, извините, я, например, очень переживала в детстве, что я не могу танцевать в балете. Но потом я с этим смирилась и решила, ну ладно, я не могу танцевать в балете, зато я могу делать что-то другое. Вот это очень важно, чтобы мы не загоняли детей в ситуацию, что, ах, ты не успешен, значит, ты весь из себя такой-сякой, и тогда, соответственно, у него и возникает вот это стремление. А двойка за поведение, она будет загонять их еще больше в ситуацию неуспешности. Самое страшное, с чем может столкнуться учитель и родитель, это выученная неуспешность.
Когда... Ну вот смотрите, вы опять говорите об этом, а люди продолжают писать, вот, например, Василий, надо вернуть детскую комнату милиции и людей, которые работают с детьми в школе. Если бы не милиция, то многие бы у нас в школе, например, пошли бы в тюрьму.
У нас есть инспектор, который работает в каждом
это
районе.
Это есть, детские школы милиции.
Да. Не школа, ну,
да. Не школа,
инспекция. Инспекция, да, по делам несовершеннолетних, он приходит в школу, он беседует с подростками, все это есть, если это правильно организовано. Если не замалчивать вот эти конфликты, да, и говорить, нет, решим сами, да? Но это работает.
7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Лимузин. Смотрите, ответственность у ученика, конечно, должна быть. Но тут, видите, вопрос в чем? В наши-то годы была пионерская организация, комсомольская организация, еще какая-то организация, партии, правительство и так далее. И вот этими рычагами на нас давили. Ну, я имею в виду, когда ты уже взрослый. Когда ты маленький, тебя просто ставили в угол, например, да, и никто не видел в этом никакой, так сказать, проблемы. Но мне было стыдно. Вот меня ставили в угол, мне было стыдно. И я в углу даже стоял в тот момент, когда принимать там в пионеры кого-то там голосование происходило, и мне было прямо вот до жути стыдно. Как же так? Меня же из угла никто не возьмет в пионеры. В итоге все равно я стал пионером, неважно. Суть не в этом. В наши дни нет рычагов давления на ученика. Совершенно верно. Ну, поставили ему двойку. Дальше-то что? Ничего, он плевать хотел. Вот. Поэтому необходимо создать некую такую, ну, я не знаю как, систему, что ли, вот, где действительно ученик был заинтересован в хорошем своем поведении, в получении знаний. Другой вопрос, что все люди разные, и вот среди моих, допустим, одноклассников есть, были вот отъявленные хулиганы, которым вот не надо было учиться. Ими занимались детская школа милиции, ими занимались родители там, комитет там какой-то, что-то там еще бесполезно, понимаете?
Есть проблема, видите, вы пока говорите о том, как вам было стыдно, другие начинают писать, а мне не было стыдно. Видите, какая штука? То есть это тоже от отдельного, конкретно взятого человека зависит. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Анна. Я в целом согласна с лимузином. Я училась в советское время, и у нас существовала оценка за поведение, и она вообще на самом деле не особо работала. Да, то есть она работала от того, что школьник, например, опаздывает на уроки. Но от травли она не помогала вообще никак, абсолютно. Прекрасно травили всех в школе, и учителя закрывали на это глаза, и никто не хотел в это лезть. Вот, поэтому, да, действительно, надо создать систему, и это работает, и сейчас работает, когда находятся педагоги, директор, кто занимает детей чем-то интересным. У меня вот дочь в такой школе училась, у них там некогда было ни травить, знаете, ни вообще ничего, потому что у них была литературные там вечера, какие-то еще мероприятия, то есть, и, скажем так, и травля никакая, просто... жестко пресекалась она, скажем так. И оценка по поведению здесь вообще никак не работала.
А как она пресекалась жестко? Ну, как вы можете жестко пресекать, если вы не можете выгнать, если вы не можете...
Очень правильно сказала ваша гостья. Дети, чем меньше, тем больше, считывают очень хорошо отношение учителя к происходящему. Если учитель негласно это одобряет, если ему все равно, там будет процветать травля. Если учитель очень четко выражает свое недовольство, да, и этот учитель чем-то значим для ученика, не будет никакой травли. Абсолютно.
Это так? Что скажете, Сергей Цибульский?
Ну, я и говорил о том, что главный авторитет учителя. А если мы размываем этот учителей авторитет, подмываем его дома, рассказывая вместе, беседуя, обсуждая по поведение педагога или там его какие-то высказывания. Если мы высказываемся в присутствии ребенка про этого учителя, мы, конечно, размываем этот авторитет, и в результате можно дойти до чего угодно, и хамство по отношению к учителю, дальше он ставит двойку, а эта двойка ни к чему не приводит. Авторитет она не повышает, соответственно, а в дальнейшем она нигде никак не проявляет себя, и что дальше? Вот, ну зачем? Мне кажется, что депутатам надо заняться какими-то другими вопросами, более глобальными, а не вот выискивать какие-то истории старой советской еще школы.
Но полноценная система профилактики деструктива как-то не строится пока.
Ну, как? Она есть, она была, она выстраивалась. Это и беседы, и вызываем родителей, и беседуем с родителями. Слушайте, если родители не на вашей стороне, а в советской системе всегда родители стояли на нашей стороне, на стороне учителя, да, и мы вместе воспитывали ребенка. Он понимал, что он не может напроказничать в школе, потом прийти домой, мама пожалеет, папа скажет, ну, слушай, если что, я приду, там, разберусь, как-то тебя там, не вызвали к доске, да. Такого не было. Ну, может быть, где-то случалось, но, в принципе, все работали в общей связке. А сейчас эта связка разорвана. И я, когда вызываю родителей, я не уверен, что поведение ребенка вызовет какую-то реакцию негативную со стороны родителей. Наоборот, скажут, ну и что? А вот тот так делает, а мы еще неплохо, еще молодец. Да?
Мог бы хуже.
Мог бы хуже, да, кстати, да. Как у нас дома было вчера.
382-я, Алена. Оценка за поведение для аттестата должна быть либо отличная, либо хорошая. Ну, то есть, если у тебя нет такой оценки, то у тебя и аттестата нет. Умному типа достаточно, пишет Алена, а в классе должен быть учитель-тьютор, который будет отслеживать поведение.
Ну, у нас то в школе, например, Есть тьюторы.
Количество учителей?
Ну, фактически, да. У нас есть учитель, который занимается, а есть тьюторы, которые занимаются непосредственно. Есть кураторы более старшей школы, да. И тьютор занимается именно вот этим, вот собеседованием, беседами, беседой с родителями, с учениками. Он тот человек, который, ну, реально, это работает. Вот в частной школе это работает. Плюс психологическая служба поддержки. Плюс
Но мы-то говорим скорее о том, как должна работать государственная система.
А государственная школа, она может точно так же работать, только здесь зависит все от директора, от задач, которые перед собой ставит администрация, ну и так далее.
Ну, надо сказать, что институт тьюторов есть и в государственных школах, но в государственных школах тьютор под тьютором, понимается, человек, который работает именно с проблемными детьми. Ну, например, вот дети, у которых есть какие-то там задержки в развитии, да, вот мы сейчас говорим об инклюзивности, да, что дети, которые обладают особенностями, они все равно приходят в общий класс. Это правильная история, если она очень правильно организована. И вот так, для такого ребенка, безусловно, нужны тьюторы. Вот. И это важная история. Но тьютор, еще раз говорю, мы убрали из государственных школ психологов, а вот это одна из самых больших проблем. И лучше бы не двойки за поведение вернули в школу, а вернули институт и штат психологов школьных.
Люди думают, что психолог и психиатр – это одно и то же. Надо сказать, что психолог – это совершенно другая.
Вы знаете, я вам больше скажу, как только мы начинаем говорить о том, что что-то надо в школу вернуть, тут же приходит 442-й, который говорит, не надо вообще изобретать колесо, надо просто вернуть советскую школу. Как будто бы к советской школе не было претензий.
Ну, тоже давайте интересно. Советский Союз, что мы что, в Советском Союзе живем, что ли?
Ну да, кстати, тогда придется. А ну да, пионерию тоже пытаются вернуть, ну, да, и что-то подобное.
А я считаю, лучше уж тогда розги поставить в углу.
О, это тоже есть среди наших слушателей. Классно, да. А в онлайн-школе бывают проблемы поведения?
В онлайн-школе не бывает. Вот в онлайн-школе, онлайн-школа – это то место, где травли не бывает никогда. И один из мотивов, почему родители перевозят ребенка в онлайн-школу, это именно чтобы, я теперь точно знаю, что моего ребенка никто не обидит, никто вообще с ним не будет
ни социализация?
Его ругаться и так далее. Социализация происходит нормально совершенно, потому что мы умеем общаться в этом. И плюс еще такие дети, которые учатся в онлайн-школе, они обычно еще ходят там во всякие кружки, у них есть дополнительные занятия вне школы, вне школьной системы, и это им помогает.
Так, по поводу 442-го, который предлагает вернуть советскую школу, и тогда все проблемы решатся, Василий 281-й напоминает, что в Советском Союзе сняли фильм «Чучело», который свидетельствует о том, что буллинг в той школе тоже был, и еще какой. 7373948, еще минута на голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан, Красногорск. Я учился все 80-е, был октябренком, пионером, комсомол из-за поведения не приняли, участвовал во всех бандах, которые были в школе, и это учился, когда хотел, на пятерке, но оценка за поведение мне никогда не была авторитетом. И когда мне нужно было, я просил классного руководителя, она мне играла эту характеристику писала, куда мне надо хорошо, если хорошо попросить, и все это не работало. Работало что? Авторитеты. Товарищи старшие, которые были авторитеты, и учителя, которые были авторитетом. Вот это работало. Поэтому я за психолога, который будет авторитетом. Вот самый лучший.
402-й послушал про онлайн-школу, говорит, так все же понятно, как решать тогда проблему. Надо перевести всех хулиганов в онлайн-школы, закон не пострадает, и все будет прекрасно работать.
Вы не понимаете причину, почему он хулиган. Там может быть психологическая действительно травма, может быть детская родовая травма, может еще что-то. Там куча проблем, которые надо выявлять и с этим работать, и чтобы научить этого хулигана жить в обществе в дальнейшем после окончания школы.
И у нас был вопрос, который мы задали аудитории. Может ли возвращение двоек за поведение в школах навести порядок в классах? Три варианта ответов было. Да, однозначно. Нет, но наказывать все равно надо за плохое поведение. И третий вариант не нужно. Наказывать ни для порядка, ни для того, чтобы наказывать. Вот как вы думаете, какая самая популярная из из вот этих... Какой самый популярный ответ?
Ну, я думаю, наказывать, конечно.
Сергей Цибульский. Да, однозначно. Наталья Любомирская?
Я считаю, что без отметки, но наказывать надо.
Хорошо. То есть второй вариант. Да, посмотрим, вариант. Как проголосовала аудитория. Спасибо всем, кто голосовали. Да, однозначно. Вот самый популярный ответ.
Естественно.
Этот вариант выбрали 50%. Второй по популярности ответ. Нет, но наказывать все равно надо за плохое поведение. 37% выбрали этот вариант. И 13% полагают, что это не нужно ни для порядка, ни для наказания. Наталья Любомирская, Сергей Цибульский, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.